Рад вас приветствовать здесь в Ниве Духовной, потому что и сам тоже являлся ее в свое время слушателем и с удовольствием здесь вот бываю, когда это получается. А получается крайне редко. Но вот отец Борис приболел, дай Бог ему здоровья, крепости, терпения. И попросил вот мне, чтобы я провел занятие. Но вот готовился, но тоже так вот, знаете, как время у нас сжато. Но с Божьей помощью мы сегодня поговорим о том, о скорбях, которые так или иначе нас в жизни посещают. Наверное, каждого из нас они есть или были в той или иной степени. И часто, конечно, мы думаем, что задумываемся, а почему нам? Почему именно мне, как мы всегда говорим? Почему именно мне вот даны те или другие скорби? Почему я должен их терпеть? И почему вообще они должны быть? Если люди, как мы говорим, живут праведной жизнью, на наш взгляд, почему они терпят скорби? Почему умирают малые дети, младенцы безвинные? Почему вообще есть зло, жестокость, насилие, горе? Вот об этом мы сегодня и почерпнем из трудов святых отцов. Вот для спасения людей Господь наш Иисус Христос провел земную свою жизнь в величайшем смирении, подвергаясь непрестанным скорбям, преследуемый, оклеветаемый, поносимый своими врагами, которые, наконец, предали его мучительнейшей крестной смерти. О подвигах Господа Спасителя апостол Павел говорит, что он, приняв все человеческое естество, должен был во всем уподобиться братьям, то есть людям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом. Ибо как сам он претерпел, быв искушен скорбями, то может и искушаемым помочь. Неужели он не мог помочь искушаемым, если бы не пострадал и не был искушен сам? Без сомнения, мог бы по своему всемогуществу и своей благости. Но по божественному закону правды и премудрости Бог от века предопределил такой порядок домостроительства, в соответствии с которым Господь наш Иисус Христос своими по человеческому естеству искушениями, подвигами, страданиями вошел как бы в соприкосновение с нашими искушениями, подвигами и страданиями. Через это Он с глубоким человеколюбием принял на Себя наши искушения и страдания, как их облегчению и заслугою Своих чистых из человеколюбия подъятия страданий приобрел право и открыл путь и нас искушаемых, подвязающихся, страждущих и притом всегда небезвинных простирать благодатное причастие Божественной силы, которую Он подъял для нас своим безмерным, великим, свои безмерно великие искушения, подвиги и страдания. Но людям мира сего чуждым христианство тесный и прискорбный путь не по душе, то есть тот путь, который показал нам сам Господь. Они не вмещают евангельского слова о тесном и скорбном пути спасения, о том, что земля не место покоя, а место скорбей и трудов для вечности. Исходная их точка та, что вечной жизни нет, и вся жизнь заключается только на земле, только во временном, только вот в том, что мы видим, что нас окружает. Но в действительности последняя цель жизни не на земле. На земле только начало жизни, ее подготовительный период. Настоящая же жизнь начинается после смерти. А здесь, на земле, особенный исключительный способ приготовления, мужественное терпение скорбей и лишений. Кто будет смотреть на земную жизнь с такой точки зрения, тот не впадет в отчаяние, не видя в жизни широты и простора, то есть греховных удовольствий и мирских радостей, а позаботится о том, чтобы скорби перенесли, чтобы скорби принесли наилучший плод, вкушение которого отсрачивается до будущей жизни. Вот здесь мы должны с вами немножко внимания обратить на то, что говорится о том, что мы простираем свою веру не в это, не в мир видимый, который нас сейчас окружает, хотя мы, естественно, в нем присутствуем, живем и движемся, но в жизнь будущего века. Что если здесь мы будем переносить скорби наилучшим способом, то там мы получим в будущей жизни воздаяние. И вот почему же Господь так устраивает? Бог, будучи благ и желая исторгнуть из нас семя зла, то есть самолюбие, лишающее душу божественной любви, попускает дьяволу наводить на нас прискорбности и страдания, чтобы через скорби очистить душу от предшествующих грехов, внедрить в нее ненависть и совершенное отвращение от льстящих чувственности грехов, которые ничего полезного, кроме их мучительных последствий, не доставляют нам. Таким образом, Господь самую мучительную и человеконенавистную силу врага делает причиной возвращения человека к добродетели. Бог пропускает скорби и для того, чтобы христиане помнили, что не здесь их отечество, но на небе, где их Отец Небесный, чтобы не имели мирских привязанностей и удалились от суеты, ибо мы, христиане, по слову апостола, не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего, града Бога Живаго. Отсюда видим, что не всегда скорби постигают христиан только за грехи. Человеколюбивый Бог по любви своей посылает скорби и праведным людям, намеренно погружая их в страдания, как золотую руду в огонь, чтобы испытать их, как золото в горниле. «Искушает вас Господь Бог ваш, — говорит пророк Моисей народу израильскому, — чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей». Поэтому вот мы должны помнить, что посылаемые нам скорби, как христианам, желающим спасения, конечно же, не просто называющим себя «мы христиане» и все, а идущим и желающим спасения, то Господь иногда нам посылает их не за грехи, а посылает для того, чтобы обнаружить в нас веру, чтобы обнаружить в нас терпение, надежду, любовь к Богу. Ведь мы по-настоящему не можем иногда видеть в себе, любим ли мы человека другого. Вот он нам делает хорошее, доброе все. Ну, вроде бы мы его любим. А стоит ему от нас отвернуться, будем ли мы его любить, этого человека? И вот с Богом так же у нас бывает. Когда у нас вроде все хорошо ладится, мы вроде и благодарны Богу, Господи, благодарю Тебя за все. А если скорби придут на главу нашу, что мы будем тогда говорить? Поэтому мы не должны с вами малодушествовать, а вот внимать тому, что, чему нас учат отцы и сам Господь. Вот виды скорбей тоже бывают разные. Господь говорит: «Входите в жизнь вечную тесными вратами, потому что широки врата и простарен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Узкими вратами Спаситель называет различного рода скорби и искушения, через которые человек и должен пройти, чтобы очистить душу от греха и спастись. Широкий путь ведет в рабство погибельным страстям и в вечную гибель, и многие идут этим путем, Многие живут беззаботно, ни в чем не стесняют себя, грешат на каждом шагу и, обманывая свою дремлющую совесть, говорят: «Не мы одни, все так живут». Вспомнили мы сами себя, да, когда говорим так? Чё ж? А чё ж так? А они все так вот, мы все так живем, да? Вот здесь мы себя обманываем. На пространном пути князь тьмы, по этому пути гуляют... На пространном пути князь тьмы, по этому пути гуляют миру сему работающие, а князем мира сего идущие. За князем мира сего идущие. Вот что на этом широком пути бывает. Когда на широкий путь человек становится, он идет, конечно, не за Богом и не с Богом. И часто обманывается тем, как уже говорилось, что, мол, все так живут, как бы оправдывая свою бездуховную или дремлющую жизнь. Тесным путем шел сам Христос, и за ним идут верные Его и последуют Ему любовью, терпением, кротостью и смирением. Апостолы, мученики, святители, преподобные и все спасенные, населяющие теперь град Божий, Иерусалим Небесный, все самоотверженно шли этим тесным путем, и нет другого пути ко спасению, ибо между спасенными нет ни одного, кто бы достиг места вечного упокоения не тесным путем. Заповедь о тесном пути не человеческое измышление, а заповедь Божия. Вот видите, когда мы обращаемся за советом, когда мы спрашиваем, часто в храме люди подходят и спрашивают, что, а вот что делать, вот то-то, то-то случилось. Конечно, человек хочет, с одной стороны, хочет быстрее избавиться от тех скорбей, которые его только-только посетили. То есть мы не задумываемся, чаще всего мы не задумываемся, как нам претерпеть, как нам научиться терпению, как нам научиться понести то, что нас постигло. Мы хотим быстрее сбросить с себя ту ношу, может быть, или тот крест, который нам дает Господь. Или попускает. И так говорит святитель Илия Менятий: кто ходит, высоко подняв голову, кто гордится пред другими, тому не пройти здесь, если не наклонит главы, если не смирится. Узкие врата и тесен путь. Кто пресыщается земными благами, тому не пройти, если не изнурит своего тела постом и трудами. Узкие врата и тесен путь. У кого много всякого ненужного добра, кто не делится с ближними этим добром, тому не пройти здесь, если не убавит всего этого. Узкие врата и тесен путь. Много нужно пота пролить, много нужно труда приложить, много нужно потерпеть и пострадать, чтобы в рай пройти. Многими скорбями подобает нам внити в Царствие Небесное. У кого тело любит негу и покой, кто не может и одного слова обидного перенести, тому не пройти в рай. Узки туда врата и прискорбен путь. Видите? Слово, кто не может снести обидного. И как мало, о, как мало таких, которые находят его. Ибо скорби окружают этот путь, и мало кто хочет терпеть скорби ради Господа. Множество же людей устремляется по просторному пути, предпочитая веселости и утехи мира сего. Угодные, страстные и похотствующие грехолюбивой плоти. Со скорбью предвидел Господь, как мало людей будет идти указанным им спасительным путем подвига. Вот видите, Спаситель предвидел и говорил: не бойтесь, малое стадо. Потому мы, конечно же, должны с вами заглянуть в себя. Идя по этому пути, где мы находимся? Какие у нас мысли сердечные, о которых зрит Господь? Никого нет из живущих на земле людей, кто бы не имел креста скорбей. Вот интересно, смотрите. Но кресты бывают разные. Так на Голгофе был крест Христов, но был и разбойничий крест. На одном из разбойничьих крестов был распят благоразумный разбойник. В страданиях исповедовавший Христа и покаявшийся на другом же окончил жизнь не раскаянный, озлобленный, хуливший Христа. Вот здесь интересная мысль о разности крестов. Смотрите, три креста. Крест Господень, крест благоразумного разбойника и крест нераскаявшегося разбойника. Тоже крест. Так и в жизни не всякий крест скорбей спасителен. Не всякий крест скорбей спасителен. Все зависит от того, как мы его принимаем и несем. Кто желает спастись, говорит оптинский старец Амвросий, тот терпит скорби. И кто уклоняется от спасительного пути, тоже не избегает скорбей. Поэтому лучше терпеть скорби Бога ради своего спасения и для очищения своих грехов, нежели страдать бессмысленно, неизвестно для чего. То есть, смотрите, как получается. Одна и та же скорбь может обратиться нам во спасение, а может стать бесполезной. И нам указывается, почему? Потому что важно, как мы сами к этому будем относиться. Будем ли мы терпеть ради Господа и вспоминая свои падения греховные, или мы не будем терпеть, не желаем терпеть скорбей, но все равно они нас будут постигать, только мы будем приходить не к смирению, а будем приходить в какую-нибудь ярость, раздражение, озлобление, ненависть. И тогда, конечно, нет спасения нам. Христианское крестоношение состоит прежде всего в обязанности отвергнуть себя. Грех так объял все наше естество, что сделался как бы природным. Отвергнуть себя не значит бросить душу и тело без вникания, без заботы о них, но только отвергнуть свое себялюбие и греховные страсти, пристрастие к телу и его удовольствиям, к временной жизни и ее благополучию. Вот, видите, часто мы путаем. Отвергнуться себя значит прийти в полное небрежение к себе. Неправильно. Не об этом говорит Господь, а о том, чтобы мы отвергнули своего себялюбия, своеволия, отверглись пристрастия к временной жизни, к ее временным удовольствиям. Отвергнуть себя значит, по слову апостола, быть мертвым для грехов и мира, но живым для Бога. Отвергнуть себя значит вести жизнь во всем воздержанную, не страшиться никаких страданий ради Христа, быть готовым мужественно, без самосожаления, претерпевать оскорбления, клевету, гонения и другие страдания за Христа, соблюдая премужество в бедствиях и прочие добродетели. Видите, соблюдая премужество в бедствиях и прочие добродетели, целомудрие, кротость, смирение, любовь и другое. Отвергнуть себя значит во всем исполнять волю Божью и душу свою полагать за ближних. Так вот, здесь еще указывается о том, что мы, кроме прочего, когда мы будем терпеть или претерпеваем, то мы еще и должны сохранить добродетели. То есть переносить скорби с терпением. Потому что иногда скорбь приходит к нам, и мы что делаем? Впадаем в грех. Приходит скорбь, и мы ослабеваем свою волю, говоря в себе: ну вот опять скорбь пришла, значит, что я там зря стараюсь, зря терпел, зря старался. А, погрешу еще. Все равно скорбь пришла. Вот это неверно, так нам думать. Мы тогда не будем последователями Христа, не будем христианами. А будем опять сами себя обманывать. Еще раз вот здесь повторю. Отвергнуть себя значит вести жизнь во всем воздержанную. Не страшиться никаких страданий ради Христа. Быть готовым мужественно, без саможаления, претерпевать оскорбления, клевету, гонения и другие страдания за Христа, соблюдая премужестве в бедствиях и прочие добродетели, целомудрие, кротость, смирение, любовь и так далее. При таком самоотверженном подвиге следование за Христом и слагается спасительный крест христианина. Слагается спасительный крест христианина. Он состоит из внешних и внутренних скорбей. Теперь смотрите, крест состоит, наш крест каждого из нас состоит из внешних и внутренних скорбей, которые внутри нас совершаются. Крест христианина слагается прежде всего из безропотного, с благодарением перенесения внешних скорбей. Всего, что случается в нашей жизни, неприятного, горестного, печального, трудного и тяжкого. Сюда относятся, вот к этому относятся что? Болезни, потери близких, страх смерти, различного рода несчастья, личные, семейные и народные бедствия. Тяжелый труд, материальная нужда, недостатки, бедность, обиды от злых людей, лишение чести, доброго имени, службы, клеветы, хищение имущества и разорение, а также обиды, насмешки, поношения и гонения, которыми грехолюбивый и слепотствующий мир преследует последователей Христовых. Видите как? Почему с нами это еще и может случаться, как говорит нам вот это из трудов святителя Иннокентия, митрополита Московского? Что когда мы все вот это терпим, то мир тем самым преследует последователей Христовых. Вот что говорит нам святой. Почему? Да потому что все это терпел Христос. Все это Он претерпел ради нас. Мы же терпим ради себя. Господь претерпел, чтобы мы все люди, которые еще и не родились, но родятся до второго пришествия Христова, вошли в жизнь вечную. Вкусили благ вечных однажды и навеки вечные. А мы терпим только лишь за себя, чтобы каждому из нас войти. Касаясь различных видов внешних скорбей, преподобный Марк Подвижник говорит: «Нас постигают многие скорбные случаи или от людей, которые нам завидуют, оговаривают нас, клевещут на нас, ябедничают на нас, льстят нам, вводят нас в заблуждение, подкапывают, крадут, лишают нас собственности, соблазняют нас, ненавидят, нападают на нас, бьют нас, гонят, и все, что постигает людей через людей же, или же скорби от собственного своего тела, которое бесчинствует, борет нас плотскими страстями, желает покоя, подвергается различным болезням и язвам, немоществует многообразно, или кроме этого случающееся укушение псов, ядовитых и плотоядных зверей, также заразы, эпидемии, голод, землетрясения, наводнения, бури, ураганы, морозы, зной, старость, бедность, одиночество и тому подобное. Частью же от духов злобы, с которыми мы, по словам апостола, имеем брань, и которые наблюдают за нашими словами и делами, а через них последовательно заключают, что внушаемое ими принято нами, и помыслы наши подобны им, и тогда стараются еще сильнее искушать нас на грех. То есть вот скорби могут приходить нам от людей и от падших духов, о которых апостол сказал, что мы с вами воюем не против крови и плоти, а против духов злобы поднебесной, против миродержателей тьмы века сего. Дьявол – неумолимый враг наш и ведет с нами непримиримую брань. Если не удастся ему лишить нас Царствия Божия через неправедное богатство и привязанность к нему, пытается через сети бедности одержать над нами победу. Если здесь безуспешен, искушает тяжкими болезнями и так далее. Видите? Если не через богатство человека погубит, то может погубить через бедность. Почему? А потому что бедный человек может раздражаться, ненавидеть богатого за то, что тот бедный, а этот богатый. Завидовать. И согрешать всеми тяжкими смертными грехами. Поэтому мы с вами должны помнить, что не само богатство по себе лишает нас жизни вечной, и не сама бедность сама по себе делает нас достойными жизни вечной. Нет. А несение как одного, так и другого креста. Многие люди богатые спасались и спасаются, а многие бедные гибнут. Поэтому будем с вами помнить, что не это само по себе соделывает нас участниками жизни вечной, а как раз терпение скорбей, о чем вот мы сегодня и говорим. Крест христианина слагается и из другого вида скорбей. Скорбей внутренних. То есть мы говорили сейчас о внешних скорбях, болезни, беды, семейные неурядицы, общие неурядицы народные, морозы, в том числе, зной, засуха, землетрясения. Вот это все внешние скорби, войны в том числе. А есть еще у нас скорби внутренние, которые внутри нас. Скорбей внутренних, связанных с его внутренней духовной жизнью. Крест внутренних скорбей составляют тяжелые, невидимые труды, томление и страдания при борьбе ради добродетели, с собственными страстями и пороками, с духами злобы, которые восстают на нас и с ожесточением противятся нам, когда мы вознамеримся свергнуть себя иго греха и подчиниться благому игу Христову. Что это значит? Это значит то, когда мы вознамеримся в себе жить жизнью святой, богоугодной, жизнью по заповедям Божьим. Вот тогда враг на нас ополчается внутренне. Внутренний крест – это подвиг самопротивления в греховном и самопринуждения к добру. Внешние кресты неизбежны для каждого человека. Христианин он или нет. Внутренний же крест, то есть борьба со страстями и похотями – подвиг, самоотвержение, нежелание себя, нежаление себя в этой борьбе неизбежен и необходим для каждого истинного христианина. Так что тот не есть истинный христианин, кто не несет этого креста. Те, которые Христовы, то есть истинные христиане, говорит апостол, распяли плоть со страстьми и похотьми. Вот что это значит. Распяли плоть со страстьми и похотьми. Это значит, возненавидели грех, осудили его в себе, увидели его в себе. И интересное замечание здесь. что внешние кресты неизбежны для каждого человека, даже если он не христианин. Видите мысль какая? Внешние кресты, они неизбежны. Правильно, как и говорит нам Писание, что Господь благословляет солнцу восходить как над праведниками, так и над грешниками. Посылает Господь дожди свои как на праведников, так и на грешников. Распять страсти значит обессилить их, подавить, искоренить. Так как эта борьба трудна, прискорбна и болезненна, то она есть воистину крест, внутри нас водруженный. У борющегося со страстями иногда будто руки пригвождаются, терновый венец надевается, сердце живое прободается. Так ему бывает тяжело и больно. Это своего рода мученический подвиг духовный. То есть, видите, нам говорится о том, что внутри нас возлезается крест. Внутри нас. Мысленно. Почему? Потому что мы претерпеваем внутри себя вот эту борьбу со своими страстями и похотями. Если мы ее ведем. Если мы ее не ведем, то мы тогда живем по страстям мира сего. Мы идем на поводу тогда у дьявола. Мы не противимся тогда греху. А как сам Спаситель говорил, кто кому служит, тот того и раб. Тот и становится рабом уже не Бога. Страсти – это немилосердные мучители. Они и мучат, и наказывают человека, подчинившегося им. Поистине, говорит святитель Дмитрий Ростовский, миролюбцы, поработившие себя суете мира сего и возлюбившие временную жизнь, более вечной несут свои кресты, то есть претерпевают свои страдания, свои подвиги, которыми они иногда даже хвалятся, но подвиги бесполезные и греховные. Разве не подвиг поработить себя какой-либо греховной страсти и служить ей? Это вот такой подвиг мира, да? Когда говорят в мире, как же, есть же люди подвига, да? Вот об этом сейчас говорится. Разве не подвиг идти ночью на воровство или злодейство, всю ночь не давая сна своим очам? Разве не подвиг идти на разбой, испытывать тяготу голода и жажды, терпеть воздушные перемены, холод, зной, мороз и дождь? Видите, такой подвиг по страстям мира сего, опять-таки. Да и какая другая страсть, говорит святой, немучительна? Гнев жжет, зависть сушит, плотская похоть расслабляет душу и тело, скупость не дает спокойно есть и спать, оскорбленная гордость снедает сердце, и всякая другая страсть не... Ненависть, подозрительность, сварливость, человекоугодие, пристрастие к вещам и лицам свое причиняет нам терзание. Но не лучше ли перенести страдания спасительные, поборая мучительные страсти? Этот труд, этот спасительный крест внутренних скорбей при борьбе со страстями награждается Господом внутренним миром и радостью. Христианину нет иного выбора, как самоотверженно бороться со страстями и похотями. А где борьба, там должна быть и победа. А где победа, там и венцы Христовым крестоносцам. Кто не испытал болезней, болезни еще называют святые отцы скорби, именно болезни вот телесные, как мы понимаем, а болезнь это еще и скорбь. Имеется в виду. Кто не испытал болезни и внутренней брани, кто не страдал за Христа таким, каким бы то ни было образом, тот тщетно надеется быть увенчанным в Царстве Христовом. Вот, пожалуйста, отсюда мы с вами можем понять. Это из трудов епископа Феофана Затворника, которого мы с вами уважаем, почитаем как святого. Поэтому кто, еще раз повторю, кто не страдал за Христа, каким бы то ни было образом, тот тщетно, то есть бесполезно надеяться быть увенчанным в Царстве Христовом. Христиане, которые благоуспешно побеждают страсти, приобрели навык отражать искушение дьявола, сосредоточили свою душу на богоугождении и твердо идут путем добродетели, встречаются с новыми сильными искушениями и скорбями. По временам спасительная благодать Святаго Духа как бы скрывает свое присутствие, от души отступают радость и благодатные утешения, является иногда довольно продолжительная какая-то необыкновенная сухость, смущение и тоска на душе. Этот духовный крест, который надо переносить с благодарением и терпением, посылается христианину для духовной пользы, к очищению души, смирению и возгреванию большей любви к Богу. Поэтому, видите, когда часто бывает, человек говорит, приходит и делится радостью, ой, так помолился, так хорошо, так отрадно на душе, а потом бывает другое. На душе сухость, каменное сердце, холодность. Вот, отцы нам говорят, что это нам все посылается для чего? Для того, чтобы мы переносили с благодарением и терпением, к очищению души, к смирению и возгреванию еще большей любви к Богу. Потому что Он есть источник всяческих благ. Не мы себе собрали через молитву радости, а Господь нам ее дал, но дал нам за смирение, которое у нас, может быть, немного проявилось в чем-то. И вот в связи с этим хочется еще упомянуть, еще сказать о чем? Что у нас бывает некая оставленность нас Богом. Мы, наверное, все это ощущали на себе. И вот святые отцы нам говорят, в частности, святой Максим Исповедник указывает 4 главных вида оставления Божия. Иное оставление, промыслительное, как то было с самим Господом, чтобы кажущимся оставлением спасти оставляемых. Иное оставление, испытательное, как было с Иовом и Иосифом, чтобы явить одного столпом мужества, а другого столпом целомудрия. Иное оставление, духовно-воспитательное, как то было с апостолом Петром, чтобы смиренно мудрием сохранить в нем преизбыток благодати. Иное, наконец, оставление по отвращению, как то было с иудеями, чтобы наказанием обратить их к покаянию. Все эти виды оставления спасительны и исполнены Божьей благодати и человеколюбия. Вот видите, что оставление нас Богом на какое-то время, конечно, несовершенное оставление, потому что мы с вами через это тоже можем познать любовь Божью к себе. Потому что когда мы все время пребываем в любви, мы этого можем даже не понять иногда. Или привыкаем настолько, что уже перестаем ее видеть, эту любовь. А когда мы лишаемся на время ее, и то несовершенно, потому что если нас совершенно Господь оставит, то мы и дня с вами не проживем, не продержимся. Тут же пойдем, впадем во все тяжкие. Так вот, когда Господь нас оставляет, тогда мы начинаем видеть, насколько Он благ к нам, насколько Он любит нас, насколько Он нас хранит и оберегает от всех напастей. И святой нам говорит, что это оставление бывает спасительным. И привел примеры нам какие. Так же и с нами бывает. Мы начинаем тогда с вами смиряться, начинаем обращаться к Богу в молитве уже не с тем, чтобы прочитать 8 акафистов в минуту, или мне сегодня нужно прочитать чуть ли не пол Евангелия. Прочитав, вообще ничего не понял. В сердце ничего не осталось. Вот мы должны быть внимательны с вами в духовной жизни. Также особый вид скорбей у подвязающихся составляют внушаемые злыми духами хульные помыслы. В этом состоянии куда ни обратится бедная душа, и каким делом ни занимается, везде встречает приражение этих помыслов, хулы и сомнений. Станет ли читать Евангелие, все ей в нем кажется неверным и подозрительным. Войдет ли в церковь, все здесь представляется ей одним призраком, без существа и действительности. Самое бытие Господа Иисуса Христа, бытие Божие, бессмертие души, все устройство спасения, весь даже обыкновенный порядок вещей кажется ей обманом и ложью. Это вот говорит святитель Феофан Затворник о том, когда духи действуют через помыслы на нас. Вот вселяют нам такие помыслы. А какое томление и страдание причиняет дух хулы, этот непотребный дух, часто во время самой божественной литургии и в самый час священнодействия хулит мысленно Бога и совершаемые святые тайны. И не только Бога, и все божественное хулит, но еще произносит в нас бесстыдные и непотребные слова, чтобы мы или оставили молитву, или впали в отчаяние. Дух хулы. Видите, святой нам приводит пример яркий. Особенно во время молитвы, особенно во время богослужения, особенно во время божественной литургии бывает такое прирожение вражья. А что же нам делать тогда в этом случае? Пламень живой сердечной веры, смирение и молитва отражают дух хулы и сомнений. Дух хулы и сомнений. После победы подвижника Христова над духами хулы и сомнений дьявол лишается последней возможности действовать прямо на душу, исполненную силой Христовой. Сатана избирает теперь другие пути к искушениям. Он окружает праведника такими обстоятельствами, в которых нет для него утешения, никакой отрады, в которых на каждом шагу встречают его сильные скорби и искушения. Его начинают беспричинно ненавидеть, поносить, гнать, клеветать, подвергая суду, лишают имущества и всего, что утешало его трудную жизнь. Мало того, враг спасения выставляет против него злейших духов-мучителей, которые то страшат его привидениями, то мучат и терзают самое тело, наводя болезни. Вот различные степени борьбы, о которых вот сейчас тоже так же и говорилось. То есть, когда мы отражаем, не даем врагу повода через мысли подступиться к нам, через помыслы, а это не только хула и сомнения. Хотя многих посещают сомнения и в вере, и в истинности, в истинах различных христианских. Многие начинают заблуждаться, говорить, что все спасутся. Конечно, Господь знает, кто спасется по-настоящему. Но мы знаем, что Святая Церковь нам указывает единственный путь, которым и идет Православная Церковь до сего дня и будет идти до скончания века. Так вот, когда помыслы мы с вами отражаем и не даем им действовать в нас через молитву, через пламенную молитву веры, со смирением произносимую, когда взываем к Богу, Божьей милости будем негрешному, тогда дьявол берется за другое, видя, что здесь он не одержит победы, и не имеет успеха, тогда он берется за другое. И начинает опять извне. Начинает на нас гонение воздвигать, хулу, клевету, ложь, оскорбление. Поэтому мы с вами не должны удивляться, когда в жизни с нами что-то произошло внезапно для нас. Должны помнить, что Господь допустил нам, что с нами это случилось. Какое-то искушение или какое-то нападение, чаще всего через людей. Христианин, вступая на путь подвига христианской жизни, тем самым избирает узкий и тесный путь, ведущий ко спасению. Избрать этот путь есть добрая воля, и тот, кто держится его, во всяком деле избирает несение скорби по силе своей. Апостол Павел говорит о себе: «Умерщвляю тело мое и порабощаю для духовной пользы». Святые отцы считают, что кто безскорбно трудится, тот лишается плода и душевной пользы от всех своих христианских добрых дел и благочестивых упражнений. Еще раз повторю эту мысль. Святые отцы считают, что кто трудится, тот лишается плода и душевной пользы от всех своих христианских добрых дел и благочестивых упражнений. Что это такое? А это когда мы с вами доброе дело сделали, опять-таки с помощью Божьей, а после этого последовало искушение. И отсюда пошла в народе молва: «Не делай добра, не получишь зла». Здорово, народ нас учит, правда? А Христос говорит: «А ты не протився злу». Но если тебя кто ударил, то что сделай? Подставь и другую щеку, да? Помните? То есть другую сторону. Поэтому не всякая народная мудрость, как мы говорим, она действительно спасительна. Иногда она, наоборот, в противоположность гибельна. И не просто гибельна, а погибельна для души. И вот многие люди руководствуются такими афоризмами народными в своей жизни. И лишают сами себя и окружающих спасения. Потому что слушающий вокруг, иногда человек даже не знает, может не знать о себе сам, насколько он бывает авторитетом для других. Человек может не замечать, как к нему прислушиваются, как к нему приглядываются. В хорошем смысле. В добром смысле. И вот и тогда его слово становится веским для других людей. А посему Господь и говорит нам, напоминает: от слов вы от своих оправдаетесь, и от слов от своих осудитесь. Простите, но я еще раз вам повторю эту мысль, потому что она очень значима. Святые отцы считают, что кто безболезненно трудится, тот лишается плода и душевной пользы от всех своих христианских добрых дел и благочестивых упражнений. То есть от те дела, которые мы добрые, если совершаем, и если мы потом приходящую скорбь не претерпим, мы лишаемся плодов от наших добрых дел. То есть они становятся нам как бы бесполезными. Это, конечно, не к тому, что добрые дела не нужно делать. Не подумайте. Каждый христианин по своей силе должен нести скорбь ради Бога. «Вот воля Божия благая», — писал старец Паисий Величковский, «ибо и малая скорбь ради Бога лучше великого дела без скорби». Малая скорбь, понесенная ради Бога, лучше великого дела. Это к тому, что мы с вами часто думаем, что мы должны сделать вот то-то, то-то, или могли бы сделать то-то, то-то. А как раз нам Господь и посылает. То есть то, что мы действительно можем совершить, нам Господь и посылает, дает нам эту возможность перенести малую скорбь и вменяет нам это за большое дело. Разве это не любовь к нам? Разве это не благость к нам? Весь путь христианина, христианской жизни необходимо проходить сердцем сокрушенным и смиренным, духом и болезнованием о своих немощах. Плотская воля ищет во всем покоя, но не полезно для духовной жизни давать себе во всем покой. Кто ищет этого, тот живет для себя, а не для Бога. Ибо такой человек не может отсечь свою волю, чтобы исполнить волю Божью. Ища покоя и избегая трудностей и скорбей, мы тем самым приводим в бездействие причину добродетелей, то есть тесноту и скорбь, и даем место в себе страстям. Еще раз повторю. Ища покоя и избегая трудностей и скорбей, мы тем самым приводим в бездействие причину добродетелей, то есть тесноту и скорбь. Причина настоящих добродетелей, по мысли святых отцов, это теснота и скорбь. И даем место в себе страстям. Правильно? Потому что душа наша не может пребывать пустой. Сосуд, он не может быть пустым. Он должен наполняться либо добродетелью, либо, если мы его не наполняем добродетелью, через терпение, тесноты и скорбей, то тогда запускаем туда в себя страсти, которые и так в нас действуют, и так нам их хватает, но тогда мы даем им еще большую возможность. Вольные скорби и труды подвижничества служат признаком покаяния. Когда кто с радостью переносит труды и скорби, тогда может сильно обуздывать и греховные помыслы, потому что эти помыслы приводятся в бездействие трудами. Труд. Видите, святые отцы указывают нам на труд, что трудиться необходимо. Нельзя, как многие думают, буду ходить в храм, а они пусть все работают там у меня дома. Это ошибка в духовной жизни. Трудиться нам необходимо. Сам Господь сказал, 6 дней делай, в них сотворишь дела твои. А седьмой день, то есть не 6 дней, опять-таки, видите, а 7-й день, Господу Богу твоему, чтобы светить Его. Конечно, кто такой имеет возможность, там, понятно, человек действительно уже может и на пенсии быть и так далее. Ну, разные бывают, конечно, случаи. Вот. Но в целом иногда человек действительно себе так поставляет в мысли главное. Вот я буду ходить в храм, ну, не важно, что я не могу там устроиться на работу или еще что-то. Лучше буду ходить в храм. Значит, так Бог хочет. Человек раз для себя сразу все решил. То есть без духовника. А зачем мне духовник? Я и так все знаю. Книжки читаю. Все нормально, грамотный или грамотная. Вот нам необходимо с вами духовное руководство, потому что, опять-таки, своеволием вот этим мы зайдем в дебри, зайдем в прелесть, из которой выйти нам, из болота прелести вытащить нас очень трудно бывает, потому что это болото, а болото оно засасывает, знаете, вот как в лесу болото, оно затягивает. Так мало того, что человека, которого затягивает болото прелести, он уже не хочет принимать руку помощи. Он говорит, не надо, отойдите, мне здесь хорошо. Это вы вот там все на твердой почве запутались. К сожалению, такое бывает. Поэтому нужно нам духовное руководство. Человек должен обращаться к пастырю, к священнослужителю, за советом. Часто, конечно, путают многие совет о спасении и опять совет о суетном. Например, какого цвета мне купить носки сегодня, батюшка, благословите, да? Это за таким советом не стоит обращаться, конечно. Тут человек должен сам как-то определять для себя немножко. Все-таки разум-то есть. А вот в духовной жизни тут уже нам не обойтись без пастыря. Потому что, как вот выше мы уже говорили о том, что духи злобы, они на нас воздействуют через помыслы. Нашу совесть, так сказать, они усыпляют. Бдительность нашу усыпляют. Преподобный Варсонофий Великий, отвечая на вопросы своих учеников, писал о себе: «Братья, не помню, чтобы, найдя совершенный покой, мы воспользовались им, но всячески старались примешивать отовсюду малую тесноту и скорбь, боясь того, кто сказал: „Ты получил уже доброе твое в жизни твоей“». Да, как Господь нам говорит. Получил доброе в жизни твоей, все. Получил благое, теперь терпи мучения. Так поступали мы и тогда, когда многие стяжания приходили в наши руки. И знает Бог, в какой нищете мы жили ради обнищавшего для нас Господа. То есть, когда к ним приходили многие стяжания, то есть достаток, они и тогда жили в нищете. По мысли преподобного Варсонофия Великого, подвижник, имеющий доброе желание спасения ко всякому из своих поступков и дел, должен примешивать небольшую скорбь. Небольшую скорбь. Например, говорит он, я могу спать на мягкой, набитой пухом постели, но предпочитаю небольшую скорбь. Если это только скорбь, говорит сам святой. И по собственному желанию ложусь на твердой постели, на рогоже, и то ради телесной немощи, стыдясь и этого, потому что иные подвижники спали на голой земле, а иные на изголовьях, набитых мекиною, как святой Арсений и многие другие. Видите? То есть, имеется в виду что? Я могу быть в неге, а могу себя смирить. Это, конечно, не значит, что вот сейчас мы услышали, ага, спать без матраса надо на полу, на голом, да? Сегодня начну так же сам поступать. Не получится, у нас смирения еще не хватает столько. Нет у нас его еще столько, чтобы мы так поступали, как святые. Но это пример для нас все равно. В том смысле, что мы тоже можем себя в чем-то немножко ущемить. Люблю чай пить и положить 8 ложек сахара, ага, значит, надо положить 2 сегодня. Вот в таком смысле. Люблю с чашкой чая съесть 8 конфеток? Да, люблю. Но на сегодня ограничусь 2. Хотя бы так. Вот это мы будем тогда уже на этом пути. Немножко себя утеснять. Мы сами себя. И Господь это приемлет. И еще я могу иметь хорошую пищу, свежий хлеб, белый хлеб, но предпочитаю худшее, чтобы поскорбеть хотя немного, вспоминая томящихся голодом и вовсе не вкушающих вареной пищи, и тем более владыку нашего Иисуса Христа, который вкусил желчи и отста ради меня. Это-то и есть воля по Богу. Воля же плотская состоит в стремлении во всем иметь удобство и покой. Вот воля Божья, смотрите. Святой нам показал. Воля Божья есть в чем? В утеснении себя. А воля по плоти есть? Это жизнь спокойная, стабильная. То есть 5 рабочих дней, да? Зарплата вовремя. И причем хорошая. Отпуск положенный, чтобы начальник на меня не косился, вообще никогда не смотрел лучше всего. И так далее. Ну вот это и есть воля плоская. Воля, которая неугодная Богу. А иначе, в принципе, своеволие. Святые отцы и подвижники указывают, что кто уклоняется от вольных скорбей, то есть не берется совершать покаяние с произвольными скорбями, тот подвергается невольным скорбям. И поскольку весьма немногие из ревностных христиан благомудренно налагают на себя вольные скорби ради спасения, то Господь по любви Своей Сам Своим премудрым промышлением о нас посылает для нашего спасения скорби невольные. По этой причине невольные скорби главным образом внешние преобладают в жизни людей. Имеется еще один вид скорбей. Это скорби тех людей, которые страдают за свои злые дела. Сами же за свои дела. Такие люди, а именно, разбойники, убийцы, воры, хищники, лихаимцы, блудники, прелюбодеи и прочие злодеи, несут заслуженную кару. Из христианского учения видно, что таковые, даже если и признают бытие Бога, делами отрицаются Его. Поэтому по своим делам они находятся вне Церкви Христовой, даже если и именовали бы себя христианами. Но преблагий Бог, непобедимый человеческой злобой, приводит многих и из злодеев бедами и злостраданиями к покаянию и спасению. Немало имеется примеров, когда страдания послужили им во благое. Они смирялись пред Богом, чистосердечно каялись и начинали жить по-христиански. Скорби могут обратить от сатаны к Богу самого упорного грешника, если он не совсем подавил в себе нравственное чувство. И в этом самый яркий пример благоразумного разбойника, который покаялся. Но разбойник, который покаялся, он еще и претерпел мучения на кресте. Но, как говорят нам святые отцы, что 30 лет он разбойничал, убивал и насиловал. 30 лет земной жизни, 30 лет. И только 3 часа на кресте с перебитыми голенями на руках он испытывал мучения. Только 3 часа. 30 лет и 3 часа. Вот вам любовь Бога к грешному человеку. Но мы часто забываем, что Господь именно в скорбях еще и промышляет о нас. Не оставляя нас, а промышляет о нас. Все пути промысла Божия ведут нас ко благому, ко спасению. Христианину на все надо смотреть с той точки зрения, что Господь благим своим промыслом определяет его земную участь так, чтобы ему удобнее спастись. Все обстоятельства жизни, житейская обстановка, встречающиеся искушения и скорби, все устраивается промыслом Божьим, ведущим нас неведомыми нам путями ко спасению. Святитель Василий Великий во время гонений на церковь от еретиков писал: «Господь, который все определяет нам мерою и весом, посылает искушения, не превышающие наших сил, но как в несчастье делает видными подвижников благочестия, так не оставляет их быть искушаемыми сверх сил, так, чтобы они не могли понести. И напоишь нас слезами в меру, тех, которые должны показать, сохраняют ли они терпение и благодарность Богу. Сей Господь особенно являет свое человеколюбие в домостроительстве, о христианах и церкви, не попуская, чтобы враги воздвигали на верных такие гонения, которые могли бы иных совратить и поколебать в вере Христовой. Бог никогда не допускает надеющегося на Него христианина до того изнемогать в скорбях, чтобы дойти до отчаяния, будучи не в силах понести скорбь. Поэтому вот здесь вот остановимся. Когда у нас бывает, приходит искушение, мы начинаем изнемогать. И думаем, как же долго нам еще терпеть? И вообще, можно ли это вынести? Ну разве такое можно вытерпеть? Так вот, Господь нам допускает терпеть скорби столько, сколько мы их можем терпеть. Каждый индивидуально. Кто имеет твердую надежду на Бога и упование на Его благой промысел, скорбь его как бы источается, теряет остроту и становится посильной. Еще раз повторю. Кто имеет твердую надежду на Бога и упование на Его благой промысел, то есть кто согласен с тем, что скорбь ему от Бога попущена или дана, и человек принимает ее, то скорбь его как бы источается, теряет остроту и становится посильной. То есть человек, у человека появляются силы терпеть, переносить это. Бог попускает на человека скорбные искушения, говорит преподобный Исаак Сирин, соответственные его мере, его силам и устроению, чтобы понести человеку силу их. И в этих искушениях ощутительно приближается к нему помощь, чтобы он благодушествовал, пока обучится постепенно и приобретет мудрость, утвердится в уповании на Бога. Умудрится же человеку в духовных бранях познать своего промыслителя, ощутить Бога своего и сокровенно утвердиться в вере в Него, невозможно иначе, как по силе воздержанного им испытания. И вот такой хороший пример. Золотых дел мастер, бросая драгоценный металл в огонь, забывает ли его там? Нет. Он очень дорожит им, очень бережет его. Он сидит в ожидании возле горна, внимательно наблюдает за металлом, и когда видит свое изображение, отражающимся в расплавленном очищенном золоте, он заключает, что плавка закончена и тушит огонь. Так точно и Спаситель бодрствует над горнилом бедствий, в котором христиане должны быть очищены, не допуская ни малейшего страдания напрасно и ожидая только, чтобы образ его отразился в их сердцах. И чада его выходят из горнила испытаний, как золото, очищенное седмирицею. Вот интереснейшая мысль. Золотых дел мастер кладет металл в огонь. Он расплавляется и начинает блестеть. И когда он в нем видит свое отображение, тогда оно уже готово. Работа закончена. И святой говорит, так же точно и Господь, когда посредством скорбей увидит свое отражение в нашем сердце, тогда Господь и подаст нам руку спасения. Тогда и подаст нам помощь и окончит скорбь. Хотя на время. Потому что мы опять, как скорбь наша прошла, мы опять впадаем опять в своеволие. От людей маловерных и неверующих нередко можно слышать, если Бог милосерд, то почему Он допускает, чтобы страдали, мучились на земле? Именно потому, что Господь благ. Он создал человека, Он любит его, так как иначе бы Он создал его. Бог велик, необъятен, бесконечен, человек слаб. Он только на мгновение на земле. И неужели Богу было бы приятно угнетать его? Какое кощунство воображать, что Бог может злоупотреблять своим всемогуществом, поражая нас без цели, без причин, равнодушно оставляя нас на волю роковых законов, которые нас давят. Господь создал человека для счастья, и если его рука болезненно прикасается к этой душе, не надо ли павший ниц исповедать, что он делает это из милосердия, только с каким-нибудь таинственным намерением, которое когда-нибудь станет для нас ясным? Вот видите, когда мы часто слышим, что люди говорят, как же так? Как же Господь, значит, почему же Он допустил это все, как это может происходить? Он делает это из милосердия. Только с неким таинственным намерением, о котором когда-нибудь станет для нас известно. То есть вначале, когда приходит к нам скорбь, болезнь, внутренняя, внешняя, мы сразу же не понимаем, почему нам это, для чего нам это. Но когда проходит время, и когда то, что нас посетило, совершается, достигает своей цели, тогда мы тоже сами в себе видим, действительно, для чего нам это было послано. Мы пришли к вере, а так бы не пришли. может быть. Мы начали молиться, а так бы и не знали, что это такое. И многое другое. В посылаемых скорбях открывается не только премудрость и любовь, но и правда Божия. Суд Божий праведен. Хотя мы и читаем во многих местах Священного Писания, что Господь благ, преблаг, щедр и многомилостив, но свое милосердие Он растворяет и правду, и правосудием. Господь помиловал разбойника на кресте, осознавшего свою вину и исповедовавшего благость и праведность Господа. Но ему пришлось потерпеть. Поэтому никто пусть не думает, что благоразумный разбойник легко наследовал рай. Правда, что он достоин был этого скоро, но не без великого страдания, томления и мучения. Если христианин согрешил, то по праведному суду Божию, для избежания вечного наказания, должен при покаянии понести какое-нибудь временное наказание, но малое в сравнении с грехами. Или болезнь, или беду какую, или бесчестие, или другую скорбь. Остальное же восполняет милость Божья. Вот видите, поэтому за грех, в котором мы и раскаялись, отцы говорят, святые, что мы должны нечто понести и нечто потерпеть. Но это, попущенное нам Богом или благословленное нам Богом, оно все равно малое в сравнении с нашими грехами. Мало в сравнении с нашими грехами и мало в сравнении с вечной жизнью, конечно. Итак, когда мы видим много порочных людей, которые хорошо имеют здоровье и в крепости сил наслаждаются благоденствием, то должны больше оплакивать таких людей, что они здесь ничего не терпят. Это и есть залог техчайшего там наказания. Изъясняя это, апостол Павел говорит, будучи судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Здесь только вразумление, там наказание. То есть все, что здесь с нами происходит, на самом деле, это вразумление Божие для нас. Это не наказание. А вот там, в вечности, вот там уже наказание. Поэтому мы не будем с вами маловерными, не будем впадать в отчаяние, когда мы терпим, когда злостраждем. То есть терпим зло, злостраждем. А будем уповать на помощь Божью. Будем уповать на все благие промысел Божий о нашем спасении, о устроении нашем. Ведь мы с вами должны прийти в возраст Христов для того, чтобы нам стать достойными и наследовать Царствие Божие. Войти в Него, войти в эту жизнь вечную. Поэтому потерпим, наберемся терпения, будем друг за друга молиться. Еще небольшой маленький пример. Из того, что все-таки люди недобрые, люди злые, они и здесь уже наказываются в этой жизни. Из церковной и гражданской истории много известно примеров наказания великих грешников и гонителей церкви. Как известно, в первые три века христиане терпели тяжкие гонения, но почти ни один из гонителей церкви, римских императоров, не остался без наказания. Первый гонитель христиан, римский император Нерон, первый век, был свергнут с престола и бесславно окончил свою жизнь, покончив самоубийством. Император Домициан, по жестокости подобный Нерону, попал в плен во время войны и там был умерщвлен неприятелем. Жестокий гонитель христиан в III веке император Декий был убит на войне, и тело его съедено хищниками и зверями, и расклевано птицами. Следующий за ним гонитель христиан, император Валериан, был взят в плен персами, и там ему было назначено исполнять самую унизительную должность. Он был обязан изгибать свою спину и подставлять ее вместо ступени персидскому царю, всякий раз, когда тот садился на коня. А когда умер Валериан, то с него содрали кожу и повесили на позор для римлян. Один из последних жестоких гонителей, император Диоклетиан, 4 век, впал в тяжкую болезнь, которая еще более усилилась от огорчений и от своеволия народа, не спровергшего его статуи. Наконец он лишился разума и уморил себя голодом. Главный виновник последнего гонения на христиан в начале 4 века при императоре Диоклетиане, его зять и соправитель Галерий, был поражен неисцельной болезнью, которая, несмотря на все страдания и все искусство врачей, усиливалась все более и более, так что, наконец, и врачи не могли близко подходить к нему от нестерпимого смрада, исходящего от него, от его ран. Среди таких ужасных мучений он познал всемогущество Бога христианского, вспомнил все свои жестокие против христиан жестокости и издал указ о прекращении гонения. Вскоре после этого смерть прекратила его мучения. То есть после того, как он издал указ о прекращении гонений, он умер. А так мучился, не мог умереть. Хотел бы умереть, но не мог. Вскоре после этого смерть прекратилась его, да? Значит, поспешник и преемник жестокости Галерия кесарь Максимин имел смерть не менее мучительную. Оставленный всеми своими приближенными, он решился на самоубийство, принял яд и 4 дня терпел ужаснейшие мучения, не только в теле, но и в душе, ибо в болезни ему представлялся сам Судья Небесный и грозил ему своим правосудием. Наконец, в жесточайших мучениях, как бы среди пыток, нечестивый Максимин изверг свою душу. Вот таковы казни, постигшие гонителей христиан в первые века. И всегда Господь есть отмститель за своих верных рабов. Все притесняющие рабов Господних погибнут с шумом, казнимые гневом Божьим, говорит нам святитель Дмитрий Ростовский. Многие люди все, что с ними бывает в жизни, болезни и скорби, бедствия и наказания, приписывают слепому случаю, законам природы, не верят ни в будущую жизнь, ни в грядущий на них гнев Божий, ни в воздаяние за грехи здесь, ни в будущей жизни. Омрачившись этим безбожным мнением, они, пишет святитель Тихон Задонский, устремляются на всякие беззакония и неправды, которым похоть и злоба влечет их. Многие из людей, говорит святитель Иоанн Златоуст, и здесь на земле наказываются, и там за гробом осуждаются, другие только здесь, а иные только там. Пойми, это учение о действиях всемудрого промысла Божия, потому что, если хорошо уразумеешь мои слова, они избавят твой ум от многих смятений. Но чем объяснить то, что некоторые из злых людей тут наказываются, а другие нет? Если Бог нелицеприятен, каков Он и на самом деле, то почему же Он одного наказывает, а другому пускает умирать без наказания? Святой Иоанн Златоуст так отвечает на эти вопросы. Бог не всех наказывает здесь для того, чтобы ты не отчаялся в воскресении и не перестал ожидать суда, ввиду того, что все уже получили воздаяние здесь. Не всех также оставляет и без наказания, чтобы опять не подумал, что вселенная не управляется провидением. Он и наказывает, и не наказывает. Когда наказывает, то этим дает разуметь, что от тех, которые не были наказаны здесь, он потребует отчета там. Когда же не наказывает, то этим заставляет тебя верить, что по отшествии из этой жизни будет страшный суд. Если бы он вообще не хотел воздавать каждому свое, то и здесь никакого бы никого не наказывал и не награждал. Но будем твердо верить, что как не презрит он бесчисленных трудов и подвигов тех, кого удостоил бесценного дара благочестия, но удостоит венцов и неизреченных благ, так не оставит без наказания и тех, кто пребыл нераскаянным во грехах. Вот мы с вами уже время наше подошло к завершению. Из сегодняшней беседы мы с вами должны уразуметь, что Господь попускает нам скорби и все, что с нами случается, истинно для нашего спасения. истина для нашего спасения. Для того, чтобы мы с вами, для того, чтобы в нас отобразился Христос. Если мы претерпевать будем скорби, болезни, труды, лишения, злоключения, с упованием на милость Божью, с терпением, будем учиться терпению, будем от этого приходить к смирению, что не все мы можем сами по себе, что не все мы можем сами по себе, что мы далеко не боги, каждый из нас. Хотя нам апостол говорит, вы боги по благодати. Ну а мы думаем, что мы боги вообще, совершенно. Что нам ничего не нужно, никто нам не указ. Вот эта мысль наша греховная весьма и неправильная. Греховная. Поэтому будем помнить, что над всеми над нами Господь, что Он знает о каждом из нас. Не думайте, терпящие скорби, что Господь не знает о нас, или забыл о нас, или оставил нас, иногда оставляет на время. Мы вот об этом говорили также сегодня. Поэтому будем помнить с вами и приходить вот к тому состоянию, чтобы в нас, в нашем сердце, действительно отобразился образ Божий. А для этого мы должны вспоминать, когда посещает нас Господь через скорби, попускает нам их или благословляет, что Он Сам все это претерпел. Сам терпел все. Ни один из людей на земле не претерпел подобного, что претерпел Господь. Ну вот, всем вам помощи Божьей.